С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Конституционный суд России окончательно запретил применение смертной казни. В Крыму встречаются премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Сегодня станет известно, кто займет новые высшие посты в руководстве Евросоюза. Российские власти обвиняют в потворничестве радикальным националистам. В Оренбурге открывается второй международный кинофестиваль «Восток и Запад». Конституционный суд России окончательно запретил применение в стране смертной казни. 10 лет назад, в 1999 году, суд запретил применять в стране смертную казнь до тех пор, пока на всей территории России не начнут действовать суды присяжных. С 1 января 2010 года суды присяжных заработают в последнем из российских регионов, где их раньше не было, в Чечне. Поэтому этот вопрос вновь стал актуальным. Слушания по нему проходили 9 ноября, и во время них представители всех ветвей власти высказались за сохранение моратория на смертную казнь. В прямом эфире из Санкт-Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Здравствуйте, Татьяна. Первый мой вопрос. Сегодняшнее решение – это продление моратория или окончательная и бесповоротная отмена смертной казни?
Здравствуйте. Нет, это не окончательная и бесповоротная отмена смертной казни. Решение Конституционного суда четко и ясно говорит только следующее – введение с 1 января 2010 года суда присяжных на всей территории Российской Федерации не создает возможность назначения смертной казни. После провозглашения решения Конституционного суда председатель его Валерий Зорькин разъяснил, что Конституционный суд не вправе ни продлевать моратории на смертную казнь, ни отменять ее в стране вообще. Отменяет смертную казнь Государственная Дума – это изменение в Конституции. Президент, депутаты, законодатели, кто угодно, они могут этому способствовать, они могут убыстрять или замедлять этот процесс. Но Конституционный суд может дать ответ только на поступивший запрос. Потому что смертная казнь была приостановлена и в связи с постановлением того же Конституционного суда от 2 февраля 1999 года, в котором было сказано, что до введения на всей территории Российской Федерации судов присяжных наказание в виде смертной казни назначаться не может. И вот дело в том, что тогда Конституционный суд исходил из того, что смертная казнь по Конституции российской является временной и исключительной мерой наказания.
Татьяна, у нас, к сожалению, прервалась связь с нашим корреспондентом в Петербурге. Алло.
Да-да.
Татьяна, здравствуйте, у нас прервалась связь, пожалуйста, продолжайте.
Да-да. Значит, суд исходил из того, что по Конституции России смертная казнь является временной исключительной мерой наказания, и право на жизнь должно реализовываться с учетом положения международных договоров России и общепризнанных принципов и норм международного права. И Конституционный суд полагал, что вопрос отмены смертной казни разрешится в разумные сроки, то есть эти сроки не будут превышать сроки формирования судов присяжных на всей территории Российской Федерации. И вот что мы видим. С 1 января 2010 года в последнем субъекте Федерации, где не было судов присяжных, в Чечне, этот суд должен появиться. А вопрос об окончательной отмене смертной казни до сих пор не решен. Поэтому именно и появилась эта коллизия. Суды могут справедливо решить, что, в принципе, раз уже суды присяжных есть везде, и смертную казнь никто не отменял, да, то нельзя ли ее возобновить и снова применять. И вот Конституционный суд именно разъяснил вот этот вопрос. В постановлении сказано, что вот в течение целых 10 лет в России действует мораторий на смертную казнь, и что за это время сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни. И сложился вот такой вот легитимный конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на собой России, на себя России, происходит вот необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания. И поэтому именно введение с 1 января на следующего года суда присяжных во всей России не создает возможность назначения смертной казни. А дальше уже отмена ее окончательная, это будет дело законодательства.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская передавала из Конституционного суда, который сегодня запретил применение смертной казни в России с 1 января следующего года. Прокомментировать это решение суда я попрошу известного адвоката Юрия Шмидта. Он сейчас также в прямом эфире. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый день.
Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Как вы с юридической, можно сказать, точки зрения оцениваете решение Конституционного суда? Насколько ожидаемой была именно такая формулировка?
Я не могу сказать о том, что я имел определенные представления, какая будет формулировка, но я не сомневался в том, что по существу решение будет именно таким. Дело в том, что власть наша, исполнительная власть, скажем так, поступила очень хитро. Там хорошо известно, что значительная часть нашего народа, если не большинство, выступает за сохранение смертной казни. И если бы сегодня был внесен законопроект об отмене, полной отмене смертной казни, о ратификации, точнее даже, 6-го протокола к Европейской конвенции в защиту прав человека и основных свобод, это, несомненно, снизило бы рейтинг власти. Поэтому власть предпочла спрятаться за Конституционный суд и его руками сделать то дело, которое надо было делать уже давно, по процедуре хорошо известной и понятной. Почему мы столько лет с момента вступления в 98-м году, с момента в Совет Европы и подписания, в частности, 6-го протокола, его не ратифицировали? Потому что не решались. Именно по той причине, по которой я сказал. Но сейчас настал момент истины, когда какое-то решение нужно было принимать. И вместо того, чтобы пойти прямым путем, как в той знаменитой песенке из «Айболита 66», нормальные герои всегда идут в обход. Мы пошли кривым путем, переложив ответственность именно на Конституционный суд. Ну а по существу я, конечно, одобряю, что смертная казнь применяться не будет, только вот вижу некоторые, так сказать, подводные течения, о которых и постарался вам сказать.
Спасибо. Сегодняшнее решение Конституционного суда о запрете смертной казни в России с января следующего года комментировал адвокат Юрий Шмидт. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. В аэропорту Екатеринбурга задержан глава Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергей Дубинкин по подозрению в причастности к хищению почти миллиарда рублей. В Ялте сегодня состоится встреча премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского союза, на котором должно быть избрано новое руководство ЕС. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы – поэты-оборотни, о новых сборниках Бориса Поплавского и Георгия Балдуева. Интервью с Элиной Хастинг, с автором книги «Тайная жизнь Сомерсета Моэма». Последняя роль Гийома Депардье, рассказывает режиссер Александр Иордаческу. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в российской прессе. С чем связана слабость профсоюзного движения в современной России? Во что может вылиться рабочая активность, если информацию о примерах успешной борьбы за свои права в разных регионах удастся систематизировать? Этими интересными вопросами сегодня задается один из авторов газеты «Ведомости». Подробнее расскажет обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
Одна из заметных публикаций сегодняшнего дня появилась в газете «Ведомости», принадлежит перу известного журналиста Марии Эйсмонт, которая возглавляет программу поддержки независимых СМИ в фонде «Новая Евразия». «Профсоюз без связи» называется эта публикация, и речь в ней идет о, казалось бы, частном случае, о том, как небольшая местная газета «Глобус» в Свердловской области помогла рабочим Серовского металлургического завода наладить связь между собой и таким образом отстоять свои профессиональные права. Газета помогла рабочим одного цеха узнать о том, что происходит в другом, и совместно обратиться с претензиями к собственному руководству и даже в вышестоящие инстанции. «Прошу защитить мои права на труд и свободу слова, гарантированные Конституцией РФ». Такие слова написал ковшевой завода в Серове городскому прокурору. Затем рабочие обратились и к Путину. И все это стало возможно только благодаря существованию одной небольшой газеты, пишет Мария Эйсмонт в газете «Ведомости». Похоже, что слабость рабочего движения в России связана не столько с нехваткой активистов, сколько с отсутствием систематизированной информации о примерах успешной борьбы в разных регионах. Во что вылилась бы рабочая активность, будь налажена связь между независимыми профсоюзными лидерами и рабочими по всей стране, можно только предполагать, утверждает автор публикации в газете «Ведомости». С вопросом о том, что же произойдет в этом случае, мы обратились непосредственно к автору, независимому журналисту Марии Эйсмонт.
Как известно, у нас забастовки в прошлом году начались с предприятий с иностранным капиталом. Так вот, я недавно прочитала, что глава профсоюза был послан на тренинг председателей профсоюзов и работников заводов «Форд», по-моему, в Бразилию. И он приехал и сказал, что раньше я думал, что профсоюз – это для сборов денег, значит, на подарки начальству и ежегодная новогодняя пьянка. А тут, говорит, приехал в Бразилию, посмотрел, поговорил с коллегами и понял, что, оказывается, это профсоюз для того, чтобы защищать права рабочих. Вот он вернулся из Бразилии, и, значит, на «Форде» уже российском начались какие-то акции протеста. Вот те рабочие, про которых я писала, и опять же, просто я написала про них, потому что я лично их историю знаю, они приехали ко мне, там 6 часов ехали на машине, чтобы мне это рассказать, там из Серова в Екатеринбург, с документами, со всеми письмами на имя там его прокурора, премьера, президента. Вот эти рабочие, они еще недавно вообще не думали, что об этом можно говорить. Понимают ли они, что такое профсоюз? Я не знаю. Когда я их спросила, ну хорошо, вот вы чем-то недовольны, а как же ваш профсоюз? Они говорят, ну у нас профсоюзный лидер, он нас дал, он сам подписал все извинения в коллективный договор, теперь, значит, ночные намаешь платить 60%, теперь платят 20%. И это законно. То есть на самом деле просто в их случае профсоюз не исполняет свои права. Понимают ли они, как это должно действовать? Не знаю. Судя по тому, что они только недавно узнали в одном цехе то, что происходит в другом, и открытое письмо вот появилось в газете. Вот им повезло, у них появилась газета. Там, условно говоря, посмотрите, что происходит в милиции, да, сейчас все обсуждают майора Дымовского. Вот человек вышел на YouTube, это увидели, и посмотрите, сколько людей для них это вот, они увидели этот опыт. Вот каждый день практически нам говорят, что какой-то новый сотрудник милиции из того или иного региона тоже пошел на YouTube и таким же образом начал рассказывать про беспредел, который происходит именно в его отделении милиции.
То есть сейчас принципиально, чтобы люди преодолели вот эту разобщенность и начали понимать, что они не одиноки.
Абсолютно точно, потому что нормальных людей, их меньше, может быть, чем хотелось бы, но гораздо больше, чем кажется. Вот гораздо больше, чем кажется. Но полная разобщенность, и это, опять же, не только по поводу профсоюзов. Это один из примеров. Это касается практически всех. Наверняка есть, например, порядочные судьи. Ну, не верю я, что все судьи коррумпированы, берут деньги и так далее. Наверняка их не один и не два. Но вот знают ли они друг друга? Вряд ли. И дальше можно в любую сферу. Вот мы занимаемся, например, поддержкой независимых газет. Вот в той же, например, Свердловской области. Когда мы только начинали работать в Свердловской области, у нас было две газеты. Сейчас у нас их, кажется, 9 в этой области. Еще мы не уверены, что это все, которые существуют. Что люди не знают, что в соседнем городе есть такая же газета. Чем нужно заниматься? Это вот сбором такого позитивного, нормального опыта и связыванием порядочных людей, связанных профессионалов, связанием тех людей, которым не безразлична судьба их отрасли между собой.
Вы слышали мнение журналиста Марии Эйсмонт. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Сегодня в Брюсселе на специальном саммите ЕС будут утверждены его новые руководители, которые займут должности, предусмотренные вступающим в силу Лиссабонским договором. Впервые в истории будет избран глава Европейского Союза и секретарь Европейского Совета по международным делам. Очертить круг претендентов на эти должности и рассказать, что будет входить в их обязанности в новой структуре руководства ЕС, я попрошу моего коллегу Андрея Шароградского, который следит за предваряющими саммит новостями. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Вы действительно совершенно правы. Документ, о котором вы упомянули, Лиссабонский договор, он вступит в силу с 1 декабря, а с нового года кандидаты на два высших теперь в Европейском Союзе поста приступят к исполнению своих обязанностей, должностей, избираемых на 2,5 года главы Европейского Союза, или назовем его председателя Европейского Совета, и секретаря Европейского совета по международным делам. Они вводятся как раз вот этим самым Лиссабонским договором. Ну и, судя по всему, избрание произойдет сегодня, если оно действительно произойдет, вечером в Брюсселе за рабочим ужином глав государств Европейского Союза, который, напомню, сейчас насчитывает 27 стран. И, судя по всему, это будут достаточно сложные выборы, хотя бы потому, что претендентов на пост, скажем, председателя Европейского Совета довольно много. Фаворитом считается премьер Бельгии, это христианский демократ Херман Ван Ромпей, затем есть и другие претенденты из Нидерландов, в частности, Ян-Петер Балкенде и премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Причем Юнкер открыто заявил о своих президентских, ну, о своих амбициях на то, чтобы занять вот этот самый пост. До недавнего относительно времени считалось, что, скорее всего, пост главы Европейского Союза, председателя Европейского Совета, займет бывший британский премьер Тони Блэр, но сейчас он уже не считается фаворитом этой гонки. Судя по всему, это связано с разногласиями между Британией и многими другими европейскими странами, прежде всего такими крупными, как и Франция и Германия, касающимися введения боевых действий в Ираке. Кроме того, следует отметить, что Британия не входит сейчас ни в зону евро, ни в шенгенскую зону, ни в Европейскую хартию фундаментальных прав, так что с этой точки зрения кандидатура Тони Блэра также оказывается не слишком популярной, и кроме того, лейбористы, которых представляет Блэр, тоже не очень популярны в Великобритании. Сейчас они стремительно теряют популярность, но, видимо, вместе с ними и Тони Блэр не набирает достаточных очков для того, чтобы хоть как-то претендовать на пост председателя Европейского Совета. Отмечу, что среди претендентов на этот пост и бывший президент Латвии Вайра Вики Фрейберга, которая накануне в интервью газете «Фигаро» заявила, что готова стать президентом Европейского Союза. По его словам, выдвинуть ее кандидатуру попросил премьер Латвии. Она сказала, что у нее нет программы, так как на такой пост нельзя прийти со своей программой и ее навязывать. Это цитата из интервью бывшего президента Латвии Вайры Вики Фрейберги. Я должен напомнить, что несколько лет назад, сразу после своей отставки с поста президента Латвии, ну, она занимала этот пост в течение двух сроков, Вайра Вики Фрейберга претендовала на пост генерального секретаря ООН, и вот в этой очень сложной борьбе она заняла третье место, что считается несомненным успехом ее, так что и ее кандидатуру нельзя сбрасывать со счетов. Ну, кто будет избран, увидим, возможно, уже сегодня вечером. Марк.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире нашей программы был Андрей Шароградский. Напомню, сегодня в Брюсселе будет определено, кто займет новые должности в руководстве ЕС, в частности, главы Европейского Союза и секретаря Европейского Совета по международным делам. В эфире «Свобода в полдень». Потребует ли Россия от Украины выплаты штрафов за недобор газа в этом году? Сделает ли Кремль более ясными свои интересы на выборах президента Украины? Ответы на эти вопросы, пусть и не прямым текстом, многие эксперты рассчитывают получить в ближайшие дни. 20 ноября в Ливадийском дворце в Крыму пройдет саммит глав правительств СНГ. А сегодня в Ялте в рамках заседания Межправительственного Украинско-Российского комитета по экономическому сотрудничеству встретятся премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Владимир Путин. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Владимир Вахненко.
Заседание Украинско-Российского комитета по экономическому сотрудничеству под председательством двух премьеров должно было состояться еще в минувшем месяце в Харькове. Однако в Москве посчитали недопустимым слишком частые контакты Владимира Путина с Юлией Тимошенко как одним из основных кандидатов в президенты Украины, говорит политолог Андрей Ермолаев.
Остались еще в памяти оценки и ожидания несостоявшейся харьковской встречи, которая в Украине подавалась со стороны правительства как возможная прорывная. Эта встреча была отменена по политическим соображениям, чтобы не создавать дополнительных факторов, которые бы позволяли подозревать Москву в поддержке Тимошенко.
5 лет назад Кремль оказывал весьма активную поддержку в ходе избирательной кампании на Украине баллотирующемуся на пост президента и в этот раз лидеру партии регионов Виктору Януковичу.
Политическая симпатия не подтвердилась, выборы выиграл помаранчевый лидер, и очень долго в российской политике сохранялся вот этот вот болевой афганский синдром утраченного. На нынешних выборах российская политика ведет себя куда аккуратней. И я думаю, что и в ходе встречи премьер-министра Украины и России встреча будет, скорее всего, проходить достаточно сухо и скупо информационно. И хотя в Украине уже сложилась такая недобрая традиция, что каждый раз на переговорах Украины и России, то ли на правительственном, то ли на высшем уровне, украинские политики стараются максимально использовать этот символический капитал России, русский фактор. Но в этот раз мне кажется, что все будет куда скуднее.
О сотрудничестве между двумя странами в области авиастроения и возможности снятия некоторых торговых барьеров будет идти речь на ялтинских переговорах. И хотя украинский премьер утверждает, что в Крыму не будет звучать газовая тема, многие эксперты в этом сомневаются. Накануне Тимошенко выразила уверенность, что Путин не нарушит данное ей летом обещание, и Россия не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа, продолжает Андрей Ермолаев.
Странно слышать от Тимошенко и от Путина словесное заверение. Совершенно прав российский президент, который совсем недавно тоже заявил, что дружба дружбой, а договора надо выполнять. Поэтому я думаю, что слова для камеры – это дань моде, общественным ожиданиям, но по факту Россия имеет все юридические права требовать от Украины выполнения обязательств. Скорее всего, здесь заложен политический компонент, и эта карта будет развена тогда, когда это выгодно будет России. Если не сейчас, потому что непростая ситуация, Россия очень дорожит сейчас отношениями с европейцами, не желает накануне вот нового зимнего сезона будоражить общественность и декларирует, что все хорошо. Но возможно, что при первом невыгодном для России повороте украинской политики эта карта будет разыграна, и Украина будет платить по счетам.
По оценкам президента Виктора Ющенко, Россия может потребовать от Украины за недобор газа в нынешнем году заплатить штраф в размере около 8 миллиардов долларов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Как разъяснили в пресс-службе суда, речь не идет о продлении моратория, а о запрете применения этой меры наказания вообще. Мораторий на смертную казнь в России был введен 10 лет назад, до тех пор, пока по всей стране не начнут работать суды присяжных. В аэропорту Екатеринбурга задержан глава Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергей Дубинкин по подозрению в причастности к хищению почти миллиарда рублей. В Ялте сегодня пройдет встреча премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство Киргизии освободить активистов правозащитного движения Бахрома Хамроева и Изатулу Рахматалиева, которые были задержаны 18 ноября в местном офисе киргизской службы «Радио Свобода». В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избрано новое руководство ЕС. Будут обсуждаться кандидатуры на пост первого главы Евросоюза. Кроме того, лидеры стран ЕС намерены утвердить секретаря Европейского Совета по международным делам, который будет координировать внешнюю политику Евросоюза. В Кабуле сегодня прошла церемония инаугурации президента Афганистана Хамида Карзая. Он стал главой государства на второй пятилетний срок. США 8 декабря направят в Северную Корею специального посланника Стивена Босуорта, чтобы убедить Пхеньян вернуться за стол международных переговоров по его ядерной программе. Первая всемирная конференция по безопасности дорожного движения открывается сегодня в Москве. В двухдневном мероприятии примут участие представители 150 стран мира. В пакистанском городе Пешавар сегодня утром произошел взрыв у здания суда. Пострадали не менее 15 человек. Население африканского континента перешагнуло отметку в миллиард.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Российские правоохранительные органы расследуют убийство активиста антифашистского движения Ивана Хуторского, произошедшее в Москве в понедельник. Его друзья не сомневаются, что это дело рук радикальных националистов. Антифашисты уже вступили с ними в открытое противостояние. Вчера было совершено нападение на офис прокремлевского движения «Россия молодая», которое антифашисты обвиняют в пропаганде националистической идеологии. Ситуацию, сложившуюся в российском обществе вокруг этой проблемы, мы попросили прокомментировать директора Института прав человека Валентина Гефтера. С ним побеседовала моя коллега Лейла Гениатулина.
Думаю, что они не потворствуют им, но они играют все время с населением в игры под названием патриотизм, национальная гордость, что само по себе не хорошо и не плохо. Это естественное чувство людей, и, по-моему, на нем играть очень бывает непросто, а иногда и опасно. И вот эти игры сближают их с теми, кто этот дискурс, контекст исполняют в буквальном смысле слова, то есть понимают это не просто как гордость там за страну, за историю, культуру и так далее, а как то, что это неприятие чужого, неприятие вплоть до насилия по отношению к его представителям, которые им кажутся там приносит на нашу землю что-то не то. Эти грани очень быстро и часто смещаются, и разделение не всегда чувствуется не только со стороны власти, но и со стороны, конечно, в первую очередь, последователей ксенофобного, агрессивного, преступного национализма. В этом смысле в глазах общественности это правда происходит, но некоторая смычка, как когда-то говорили, города и деревни. То есть неразличимо одно от другого. И люди из вот этих вот агрессивных национал-радикальных кругов понимают это именно как то, что они с властью чуть не заодно. Что касается уже конкретики на улицах, то мы прекрасно понимаем, что во всех слоях общества и во всех социальных группах, и во всех частях, таких как органы правопорядка, милиция, есть и люди, которые близки к бытовой ксенофобии. Есть ли специальная задача им потворствовать? Думаю, что нет. Но на улице ведь не всегда выполняется то, что говорит начальство или передают по телевизору. На улице ты видишь себе близкого человека и чужого, или даже чуждого человека. И, естественно, люди, особенно, может быть, не сильно рефлектирующие, без большого образования, рядовые, предположим, милиционеры или другие должностные лица, они, конечно, склоняются в этом смысле быстрее в сторону таких людей. Но как только те проявляют насилие, должен сказать прямо, то большинство представителей милиции и других ветвей власти, имеющих отношение к этим делам, должен сказать, довольно активно противодействует этому. И это отмечают все. Но уже часто бывает поздно. Вот это тоже, с моей точки зрения, очень опасная тенденция. Сначала как бы внутренняя близость, а потом, когда приходит отторжение и даже преследование вот этих вот радикал-хулиганов, назовем так, или даже радикал-преступников, если они убивают, то тогда это влечет за собой и ответную реакцию, агрессию, еще усиленную агрессию, и часто уже, опять же, на наши с вами головы, как говорится, а не против человека в мундире или при исполнении.
Валентин Михайлович, как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы контролировать ситуацию с радикальным национализмом в России?
Я думаю, что в первую очередь, с моей точки зрения, надо попытаться отделить, может быть, не всегда нам нравящийся словесный национализм, патриотизм и другие проявления любви к своей родине от неприязни чужого, от неприязни, тем более, вот агрессивной, силовой, на грани, а иногда и за пределами уголовного правонарушения. Вот если бы нам удалось показать, что мы готовы обсуждать многие проблемы, и это происходит более-менее, ну так, больше на кухнях или там где-то в межсобойчиках, и при этом понимать, что никто из нас, ни фашисты, грубо говоря, ни антифашисты, не должны переходить некие рубежи, а могут сравнительно мирно и политическими, в первую очередь, общественными средствами взаимодействовать, скажем так, ну не помогать друг другу, понятно, что помогать мы друг другу не будем, а именно слышать друг друга и слушать хотя бы друг друга, то тогда, я думаю, нам легче будет отделить вот эти вот, мало, может быть, нам кому-то, каждой из сторон, симпатичные взгляды, которые допустимы в свободном демократическом обществе, от того, что творят в подворотнях или там в лесочках нацискинхеды или другие безобразные товарищи, которых нужно просто преследовать в законном порядке.
Говорил директор Института прав человека Валентин Гефтер. Считаете ли вы, что российская власть потворствует радикальным националистам? Мы попросили нашего корреспондента Екатерину Лушникову задать этот вопрос прохожим на улицах Кирова.
Потворствует. Прямо говорю, потворствует. Это надо в корне уничтожать это все. Все фашистское, все не фашистское. Иначе будет поздно. Если митинг какой-то провести, ну, защиту там безработных, так не дают, не разрешает власть. А вот если этим молодчикам свободно.
Словно бы говорят все правильно, но делают наоборот. Я, честно сказать, я не политик. Я ничего этого толком сказать не могу, но сталкиваюсь иногда.
Наверное, это все зависит от нашего руководства, от законов, которые существуют на данный момент у нас. Если бы законы немножко были построже, наверное, бы их не было бы. Все-таки каждый понимает, что у каждого погиб кто-то на войне. Все перенесли эту тяжесть, и как-то мы мягко к ним относимся. Надо построже к ним относиться, и этого не будет.
Что значит власть? Я считаю, что с ними должен работать, бороться ФСБ.
Я считаю, что с ними бороться не надо. Почему? Потому что они нужны для того, чтобы поднять дух нации.
Так своим тяжело живется. Да еще и приезжие, гастарбайтеры эти приезжают, правильно, да?
Ну, как раньше в жидов тыкали, вот во всем жиды. Сейчас вот в эту сторону можно тыкнуть. Все рабочие места, все забрали. Вот поэтому, мне кажется, это всегда будет выгодно. В проблемах забыли. Поговорили и забыли. Общество неформальной группировки, которые существуют, там какие-то там панковские движения, вот эти скины, это ведь просто им никто не занимается, поэтому они так вырастают. Если начать этим заниматься и поднимать уровень жизни в России, такие просто появляются, ведь не просто так, а потому что уровень жизни, особенно в Кировской области, очень мал.
Это долгосрочный процесс, то есть было упущено целые годы, 90-е. Конечно, работать долго, упорно, не только в направлении экстремистского, но и вообще в воспитании молодежи.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, считаете ли вы, что российские власти потворствуют радикальным националистам. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В России продолжается формирование нового состава Общественной палаты. Вчера завершился второй этап. 42 члена палаты, утвержденные указом президента, в свою очередь утвердили 42 представителей от общероссийских общественных объединений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
126 членов Общественной палаты Российской Федерации избираются в три этапа. Сначала кандидатуры утверждает президент, после чего новые 42 члена выбирают такое же количество представителей от общероссийских общественных объединений. Далее проходит голосование по так называемым региональным спискам. В первый президентский список вошли, в числе других, телеведущие Тина Канделаки, Алексей Пиманов и Николай Сванидзе, генеральный директор лаборатории Касперского Михаил Касперский, кинорежиссер Петр Лунгин, писатель Даниил Гранин, директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман, академик Евгений Велихов, правозащитник Александр Брод, президент региональной общественной организации содействия в защите прав детей Борис Альтшулер. Голосование по второму списку, закончившееся вчера вечером, прокомментировал член Общественной палаты, директор Института общественного проектирования Валерий Фадеев.
Из 42 выбранных новых членов палаты, 16 членов новых. Это все вполне знаменитые люди, это же не просто по блату. Бакерия, Гладычев, Шахназаров, Калягин, Астахов, Слободская, Сунгоркин, Элизичков, это главный редактор. Это все весьма известные люди, авторитеты. 16 человек – это довольно много. Это больше, чем треть. Если вспомнить о президентском списке, о первых 42 членов палаты, там практически две трети было новых членов. Таким образом, из этих 84, более половины – это новые члены палаты, и можно говорить о том, что очень существенно изменился состав Общественной палаты Российской Федерации. Ну, во-первых, так сказать, звезды нашей общественной жизни многие остались, естественно, члены. Второе. Общественная палата будет обрастать, эти решения приняты, такими близкими к ней разными институциями, разного рода советами и вот общественными организациями. Она должна усиливаться такими своими отростками. И те члены Общественной палаты, которые не войдут в новый состав, все равно останутся рядом в ее орбите, в ее обойме. И это очень важно, потому что надо слой общественников, которые реально влияют на общественные и политические процессы в стране, чтобы он становился толще, этот слой. Вот Легойда Владимир Романович вошел первый раз, его не было в составе общественной палаты, он руководит чем-то вроде департамента в Московской патриархии, и он главный редактор журнала «Фома». Василий Владимирович Бычков, директор Центрального дома художника, и он сейчас очень заметная фигура, потому что он пытается найти правильное решение относительно судьбы Центрального дома художника. Значит, Зелькова Лариса Геннадьевна, очень известная специалист в части взаимодействия бизнеса и гражданского общества.
Можете судить по обновленному составу, хотя бы вот тому, который теперь есть, о том, какие, может быть, новые тенденции в общественной жизни России происходят?
Я считаю, что общественная палата должна еще более решительно участвовать не только в общественной жизни, но и в определенном смысле, в определенном, в политической жизни. 4 года назад, когда палата была создана, кто только не писал о том, что это свисток и ширма. Оно это не так. 4 года мы далеко продвинулись. Я думаю, что мы должны в следующие 2 года еще более решительно занять пространство. И голос общества должен быть слышен, знаете, не после того, как событие произошло, а до того.
Таковы задачи, которые предстоит решать новым членам общественной палаты, считает Валерий Фадеев. Подробнее о процедуре выборов в общественную палату рассказал председатель вчерашнего собрания, заместитель секретаря общественной палаты Михаил Островский.
Смотрите, вот Бакерий получил 39 голосов, Либет получил 20 голосов. Следующий за Либетом человек получил 19. Потом несколько человек по 18, потом 17 и так далее. Есть люди, которые получили 0, но они каждый год такие есть, ну, по-разному, там, несколько человек. В этом ничего страшного тоже нет. Здесь честное достаточно соревнование, и больше того, я хочу вам сказать, это вот бывает, кстати, каждый год, что те, кто вот 43-й, 44-й, я не исключаю, что они войдут в палату. Во-первых, естественно, убыль, вот я уже не мог, например. Но я, правда, по другому списку, меня будут заменять другим путем. Вот здесь тоже такие есть. Вот, потом кто-то уходит в партии, кто-то уходит на чиновничью работу. Вот Недеребский. Да. У нас несколько человек ушло чиновниками. Титов ушел, и Шокин в партию, например. Вот, ну, из нынешнего состава. Школьник ушел. Я таких человек 5-7 можно насчитать. У нас есть процедура. Тогда происходит голосование этим же составом между вот этими людьми, которые набрали равное количество голосов. Палата, на самом деле, для меня это не вот эти 126 человек, которые формально являются членами палаты. Это гораздо более широкое сообщество. Это те, кто был в палате, те, кто участвует в работе групп, те, кто в экспертном совете палаты, в различных ее ассоциациях. Я считаю, что она должна прорастать вот этими корнями максимально в общество. Потому что, конечно, 126 человек не могут представить весь спектр огромного российского общества. Тем не менее, чем она будет шире, тем она будет мощнее. Я думаю, что в этом заинтересованы все.
Так считает заместитель секретаря общественной палаты Михаил Островский. Напомню, что общественная палата должна осуществлять взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Комментарии независимых экспертов о новом составе общественной палаты сегодня в дневных программах «Время свободы». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни после 1 января 2010 года. В аэропорту Екатеринбурга задержан глава Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергей Дубинкин. Он подозревается в причастности к хищению почти 1 000 000 000 рублей. В Ялте сегодня встретятся премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин. В Брюсселе открывается саммит Европейского Союза, на котором будет избрано новое руководство ЕС. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российская провинция предпочитает нелегальный алкоголь.
Комментарии экспертов.
Кто и зачем сменит Виталия Мутко в Российском футбольном союзе?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов считает, что политическая карьера Сары Пейлин не завершена.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Отток частного капитала из России за 10 месяцев текущего года превысил его приток на 53 миллиарда долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Как сообщалось ранее, за первые 9 месяцев года чистый отток капитала из России составил более 62 миллиардов долларов. Неделю назад Центральный банк России снизил прогноз чистого оттока капитала из страны в 2009 году с 42 до 40 миллиардов долларов. Это примерно в 3 раза меньше показателя 2008 года. Инфляция в России за неделю с 10 по 16 ноября составила 0,1%, а за первую половину месяца – 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост цен отмечается в стране вторую неделю подряд. До этого на протяжении 9 недель инфляция была нулевой. В целом с начала года потребительские цены выросли в России на 8,3%. Согласно рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам 2009 года инфляция в России может составить до 11%. Реальный эффективный курс российского рубля, то есть с учетом разницы темпов инфляции в России и странах ее главных торговых партнеров, за 10 месяцев 2009 года снизился примерно на 3%, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сглаживания существующих колебаний курса национальной валюты, по его словам, Центральный банк за период с 1 по 17 ноября приобрел на внутреннем валютном рынке около 6 миллиардов долларов. В октябре объем покупки валюты Центральным банком составил примерно 16 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах инфляция составила в октябре 0,3%, а без учета цен на энергоносители и продовольствие – 0,2%, сообщило Министерство труда США. Однако в целом уровень потребительских цен в Соединенных Штатах оставался на 0,2% ниже, чем в октябре 2008 года. «Дни американского доллара, как единственной глобальной резервной валюты, сочтены», заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан, отметив, что глобализация требует новой общемировой валюты, которая будет отражать усиливающееся значение новых экономик. Он также не исключил, что новая мировая эталонная резервная валюта может быть создана на основе существующей внутренней валюты МВФ, так называемых специальных прав заимствования. Курс доллара на сегодня 28 рублей 71 копейка, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 78 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» о самых интересных событиях в мире культуры. Классика и авангард. Под таким девизом открывается в Оренбурге второй международный кинофестиваль «Восток и Запад». В конкурсную программу вошли 10 фильмов со всего мира, созданные за последний год. Организаторы смотра претендуют на внимание интеллектуалов. Открывать фестиваль собираются вручением греческому режиссеру Тео Ангелополосу «Золотого сарматского льва» за вклад в киноискусство. Другие подробности у Мумина Шакирова.
В рамках смотра будут представлены конкурсные, несколько параллельных программ и ретроспективы. Сверхзадача кинофорума «Восток и Запад» – вернуть думающего зрителя в кинозалы, говорит президент фестиваля Татьяна Воронецкая.
На сегодняшний день мы теряем греческую аудиторию, теряем интеллектуального зрителя, теряем думающего зрителя. И поэтому вот такая работа фестивалей комплексная, которая проводится в общем, по нашей стране, и хоть говорят, что у нас фестивалей много, но я даже элементарно посчитала, на 140 миллионов населения 150 фестивалей, это каждый фестиваль должен охватить порядка 10 миллионов человек в нашей стране. Естественно, этого не происходит охвата, и такой работы еще очень мало. Насыщенность подобного показа другого кино в нашей стране еще очень мала. Культура, понимание, восприятие, потребности в этом кино была потеряна, и сейчас как бы она еще не сформирована в новом поколении, что очень, конечно, для нас важно. Зритель поменялся сильно, общество поменялось сильно, установки общества сильно поменялись. Уже вернуться в прошлое мы не можем, но, наверное, как-то осмыслить нашу культурную традицию и поработать со зрителем, все-таки вот эта благородная задача должна у нас, у кинематографистов, оставаться.
Отбирал картины для фестиваля известный кинокритик Сергей Лаврентьев. Сам он отсутствовал на презентации. О том, по какому принципу формировалась конкурсная программа смотра, рассказал журналистам его коллега-киновед Кирилл Разлогов.
Во-первых, отдавался приоритет картинам совместного производства, учитывая, что мы поддерживаем идеи совместного производства, должны показать, что они плодотворны. Отдавался приоритет любимым регионам Сережи Лаврентьева, с которым у него есть традиционные связи, где он имеет возможность заполучить, скажем, ну, если не мировую, то российскую премьеру. Это и Балканские регионы, Финляндия, где быть может как бы работать легче в этом плане. Конкурсная программа в совокупности с программами параллельными должна давать некое общее представление о современном кинопроцессе. В программе любого фестиваля есть секции, которые перечислены вот в пресс-релизе. Большое значение придается мультипликационному кино, анимационному кино на этом фестивале, и это, естественно, шаг в сторону оренбургского зрителя. Большое значение придается, как всегда, классике, поскольку классика и авангард. И проблема современного авангарда – это вещь довольно сложная, поэтому к авангарду принадлежат многие картины, в том числе и конкурсные программы.
Среди фильмов, попавших в конкурсную программу, есть автобиографическая картина известного греческого кинорежиссера Тео Ангелополоса «Пыль времени». Кроме того, на фестивале будет работать международный кинофорум для продюсеров и дистрибьюторов. По мнению директора Департамента кинематографии и Министерства культуры России Сергея Зернова, будущее российского кино – это в том числе и совместная кинопродукция.
Сейчас ведется активная работа по разработке и заключению межправительственных соглашений, и мы ставим эти вопросы постоянно со странами-нечленами ЕС. Потому что, как вы знаете, что с европейскими странами, с членами Европейского Союза у нас существует соглашение, по которому мы все-таки можем осуществлять совместное производство, что облегчает приход иностранных продюсеров в российские проекты. А что же касается некоторых стран СНГ, которые не подписали эту Европейскую конвенцию, тут существует тоже определенная проблема, которую надо решать путем межправительственных соглашений. И, что немаловажно, абсолютно не охвачены у нас взаимоотношениями совместного кинопроизводства страны Азии. Я имею в виду Китай, та же Монголия, которая постоянно предлагает свои услуги в производстве фильмов. Япония, Корея и так далее, и так далее, и так далее. То есть те страны, которые на самом деле могли бы очень активно включиться в совместное производство и были бы заинтересованы в этом. Особенно здесь большую роль играет Китай. Индия, кстати говоря, которую я пропустил, извините, которая тоже, в общем, могла бы привнести определенный вклад в совместное производство российско-индийское. Вот для Министерства культуры это очень важный аспект, который проходит внутри фестиваля.
Кинофестиваль «Восток и Запад» пройдет в Оренбурге с 23 по 28 ноября этого года. Победитель будет награжден изящной статуэткой «Золотой сарматский лев». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит очередное интервью из специального цикла «Радио Свобода», посвященного 20-летию падения коммунистических режимов и демократических революций в странах Восточной Европы. В 1993 году, еще по свежим тогда следам распада социалистического блока, мой коллега Владимир Ведрашко записал интервью с главным редактором органа ЦК КПСС газеты «Правда». В советское время эта газета была главным рупором коммунистической пропаганды. Около 15 лет «Правду» возглавлял ученый обществовед, философ коммунистического направления, политолог Виктор Григорьевич Афанасьев.
Какова была историческая основа для существования так называемого социалистического содружества, которое выступало на международной арене как единый военно-политический блок, организация Варшавского договора?
Прочная основа исторической, экономической и политической, идеологической не было. В известной мере можно сказать, это какое-то искусственное образование.
Мы спросили Афанасьева, понимал ли он искусственность, неестественность социалистического содружества в те годы, когда уже возглавлял одну из самых массовых советских газет, главный пропагандистский рупор коммунистической партии.
Конечно, такого вот, то, что я вам сейчас сказал, я себе это не представлял. Но какое-то чутье, понимаете, какое-то такое чувство было, какое-то, сомнение, что ли, незатворенности. Но я должен сказать, что усилиями, конечно, прежде всего нашей страны, усилиями нашей партии, Компартии Советского Союза, вообще усилиями коммунистов. Все-таки вот это вот довольно разношерстное, довольно разнородное, оно все-таки синтегрировалось, потому что вот опять экономические интересы мы должны были дополнять как-то друг друга, как-то кооперироваться, остается в производстве. Это одно. Второе. Хотели бы, не хотели бы, но должны признать, и это и в народе такое настроение было. Все-таки мы ввели обмен с этими странами, со многими, далеко не на их валюту. То есть ущерб себе. Продавали мы нефть на их валюту или бартером каким-то. Отнюдь далеко не по мировым ценам.
Очевидно, Москва была заинтересована в том, чтобы любыми средствами удерживать в сфере своего влияния Польшу и ГДР, Чехословакию и Венгрию, Румынию и Болгарию.
Конечно, экономическими и другими, потому что, ну, мы же всегда были за санитарный кордон, говорили о капиталистическом окружении. Конечно, в интересах и нашего экономического развития, и обороны нашей. Мы глубоко заинтересованы были в этом сотрудничестве. И, пожалуй, все делали для того, чтобы это сотрудничество как-то укрепить, как-то интегрировать это дело, не допустить его распада. По-другому нам нельзя было поступать. А руководство, собственно говоря, оно оставалось прежним. Люди престарелые, люди недостаточно подготовлены. Я уж не помню цифру, но если мне память не изменяет, 700 миллиардов долларов мы заработали на нефтедолларах. Куда мы здесь? Ведь по-хорошему-то нужно было их направить вот на глубокую реконструкцию нашей экономики и наших соседей, наших союзников. А мы их проели просто.
Каков же был главный инструмент удержания союзников в зоне влияния СССР? Силовой диктат – это было?
Да, конечно, было. Как же не было? И если бы этого не было силового диктата, ну, я не имею в виду прямое вооруженное вмешательство, хотя и все равно даже.
Это реально было.
Да. Но экономическая какая-то зависимость. И Москва, конечно, была главным интегратором всей этой системы. Если бы не авторитет, не сила нашего союза, международный, и военный авторитет, тем более мы военного авторитета с Соединенными Штатами ценой огромных усилий все-таки добились. Две великие державы, им нужно было или туда, или сюда. Но объективные обстоятельства того времени, они не давали им возможности туда. Мы их держали, так сказать, вот за фалды держали очень крепко. И в экономическом, и в военном, и в каком хотите другом отношении.
Говорил Виктор Афанасьев. Запись 1993 года.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы». Российская сборная не поедет в ЮАР на чемпионат мира по футболу. Как влияют победы и поражения футбольной команды на жизнь целой страны? Ведущая Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самой коррумпированной страной названа Сомали, а наименее коррумпированной – Новая Зеландия.
Народу вернули свободу. Были
теперь в стране допускаются вещания, в частности, на курдском. В
военно-следственный отдел Саратова обратился молодой человек, заявивший, что сбежал из военной части города Чапаевск.
Мы осуждаем решение Израиля построить 900 квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».